прошлом году в рамках программы поддержки научных кадров Министерство науки и образования России задумало проведение научных исследований под руководством приглашенных из-за рубежа ученых, как попытку вовлечь представителей российской научной диаспоры в современные проекты. Но привлекут ли условия конкурса на получение грантов, предоставленные министерством, зарубежных исследователей в Россию? Об этом рассуждают старший экономист Всемирного банка в Вашингтоне Евгений Кузнецов и старший научный сотрудник Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии медицинских наук Максим Молодцов. С ними беседует Ольга Орлова.
Давайте начнем с вас, Евгений. Сам факт, что такое появился пункт 1.5 в федеральной целевой программе, насколько это хорошо и каковы сильные и слабые стороны этого проекта?
Я считаю, что это очень хорошо. Это, конечно, мера запоздалая. Не очень важно, откуда начать. Важно, как говорил Михаил Сергеевич, чтобы он пошел. Это первый момент. Второй момент. Опыт вот этой программы будет очень разный, будет очень много неудач. И, вероятно, будут раздаваться голоса, в том числе из академического сообщества, что программа окончилась неудачей. На основе каких-то вот этого общего разного опыта, который почти по определению возникнет. Третье. Не нужно стесняться праздновать успехи. Нужно, чтобы успехи знали все. Потому что это будет неким мотиватором как для российских научных коллективов, что не нужно этого бояться, что, в общем-то, можно всегда найти точки соприкосновения, так и для наших соотечественников за рубежом.
Максим, какие там есть интересные моменты, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я согласен в том смысле, что действительно можно только порадоваться, что какие-то дополнительные средства выделяются на науку. Это, конечно, хорошо. Но все остальное не очень понятно. Мы не раз пытались подавать гранты в рамках федеральной целевой программы. Могу сказать, что все, что касается фундаментальной науки, там либо чему-то не соответствует, либо не проходит. И у меня есть, опять же, опасение, что эта программа 1.5 для людей, которые работают в фундаментальной науке, не будет означать ровным счетом ничего.
Почему?
Потому что пока нету точных совершенно формулировок. Но из того объявления о программе, которым видно, опять можно видеть, что эта программа предназначена для прикладных исследований, направленных на создание уже того или иного продукта. Есть такие понятия, как социально-экономический эффект, как даже окупаемость, еще чего-то. Всего этого не может быть в фундаментальной науке по определению. Поэтому, если это опять будет предназначено для того, чтобы найти какие-то инновационные проекты, как у нас сейчас говорят, на которых можно заработать кучу денег, то как раз с моей точки зрения это полный провал этой программы. Ученые, которые заработают за рубежом, в моем понимании, в основном это ученые, занимающиеся фундаментальной наукой, и им это не очень интересно, и они даже и не поймут вообще, о чем, собственно, идет речь, какие вы хотите от меня социально-экономические и хозяйственные эффекты. Второе мое опасение – это то финансирование, которое выделено в рамках этой программы, опять же, не очень понятно, для чего предназначено. Значит, на 2 миллиона рублей в год никакое фундаментальное исследование, экспериментальное в той области, в которой я работаю, да, то, что называется life sciences, или, как вы сказали, биомедицинские исследования, невозможно.
Просто то есть это что... получается 75 тысяч долларов в рамках одного проекта, вот грант. Значит, на 75 тысяч долларов нужно провести исследование. Сколько примерно в среднем стоит исследование в вашей области?
Но если речь идет действительно о каком-то исследовании, то, как правило, это миллион или 2 миллиона долларов в год. На 2-3 иногда года. И это те деньги, на которые уже можно приобретать какое-то оборудование, можно проводить исследования.
А здесь получается, если у нас 75 тысяч долларов на 2 года, то есть речь идет о группе теоретиков, которые работают с блокнотами и просто тратят деньги на зарплату фактически.
Да, можно выплатить зарплату там 3-4 людям.
Но если мы выплачиваем только зарплату и речь идет о теоретическом исследовании, то как получить социально-экономический эффект, который предполагается в заявке?
Лично мне это не очень понятно.
Хорошо, из этой программы может быть что-то дельное?
Нет, вы знаете, я думаю, что может быть положительный эффект. Вы знаете, есть много групп сейчас в России, которые работают с учеными за рубежом. Есть много русских в Америке, которые работают совместно с нашими лабораториями. И мне кажется, что этот грант в первую очередь может быть предназначен уже для таких, в некотором смысле, состоявшихся коллективов, как некая поддержка. И тогда их исследования вполне могут приобрести какой-то более законченный характер, дать какие-то результаты. Не надо ждать, мне кажется, что на эти деньги кто-то запустит какие-то новые исследования, что-то сделает, кто-то незнакомый приедет. Конечно, этого не случится.
Понимаете, в чем дело? Вот, Евгений, у этой программы, вероятно, есть много скептиков в разных местах. Я не исключаю этого факта, что программа была сначала более амбициозная, а потом ее решили урезать по бессмертной логике нашего премьер-министра Черномырдина, что мы хотели как лучше, а получится как всегда. Поэтому давайте уже, по крайней мере, не потеряем много денег. Поэтому я и говорю, что нужны истории успеха.
А вы думаете, все-таки будут?
Будут. Будут, потому что они позволят людям, которые, так сказать, хотят что-то сделать, вот тем самым пассионариям, использовать это как Архимедов рычаг, чтобы привлечь другие деньги. Ну, некая площадка для того, чтобы начинать разрулить деньги. Самих по себе этого, конечно, мало. Но деньги, они же тоже сейчас не так много. Значит, если есть вот эти самые сети научные и так далее, что позволят еще гранты привлечь и так далее. Будут, конечно. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот, ну, сейчас это может быть менее такой сильный аргумент, но давать большие деньги на программу я бы не стал, потому что есть такое понятие rent-seeking. Поиск ренты. Особенно, если вы говорите о прикладной науке, могут вполне появиться псевдонаучные коллективы, которые напишут хорошие заявки и получат деньги. Некая осторожность вполне понятна.
Как раз здесь есть одна очень важная вещь. А кто и как, собственно, и на каких основаниях решает, кому давать гранты. Это очень важно. Мне кажется, успех или провал этой программы будет зависеть именно от этого. Собственно, кому
вы
давать
имеете,
эти
вы
деньги.
Вы имеете в виду от процедуры экспертизы, от того, кто участвует в экспертизе?
Да.
А вы понимаете, кто это будет?
Вот... Нет, я не понимаю, но я, значит, могу сказать, что те критерии, которые, по крайней мере, стоят в этой программе, как критерии того, на основании которых подают, они не предположены к успеху. Я вам скажу, что заявка, нормальная заявка, например, в американском каком-то гранте, содержит три ключевых пункта. Во-первых, это актуальность научной проблемы. Второе, это публикации и CV научных сотрудников. Да? Это если у вас плохие публикации, хороший грант вам никто не даст. Прям так
сразу. Репутация важна.
Научная репутация. Да.
И во-вторых, это обоснование возможности коллектива выполнить ту работу, которую он заявляет. Это три основных параметра, на основании которых в Соединенных Штатах выдаются все гранты, и большие, и маленькие. Мне кажется, это очень разумная схема, и она вполне гарантирует от того, что сказал Евгений. Да, если создается псевдонаучный коллектив, то в этом псевдонаучном коллективе не будет людей с публикациями там, в Cell, Nature, и тогда, конечно же, они не получат этот грант. Это система, которая работает эффективно. Даже у нас есть примеры. Да? Например, РФФИ – это положительный пример в некотором смысле грантов. Программа молекулярной клеточной биологии Георгиева, опять же, это положительный пример. Это замечательные программы, они работают. И если бы удалось увеличить размер этих грантов, вообще было бы все хорошо. Еще раз повторяю, в этой программе 1.5 не очень понятно, на основании каких критериев будет осуществляться вот выдача этих грантов.
Евгений, как вы думаете, были приведены такие цифры? Их привел директор исследований Фонда открытой экономики Иван Стерлигов, который показывал до 2002 года 33% самых цитируемых российских ученых проживало в России, и дальше там остальные жили в разных странах. За последние 5-6 лет их количество снизилось до 10%. Это говорит о том, что зрелые, самые успешные ученые продолжают уезжать больше, чем в прежние времена, более тяжелые. С другой стороны, Иван Стерлигов привел цифры о том, что количество отъезжающих студентов из России вот за последние 5 лет выросло с 25 тысяч до 40, по-моему, тысяч. Почему вот в последние годы, когда условия в жизни в России стали все-таки лучше по сравнению с 90-ми годами, деньги даже в науке стали появляться, почему все равно как зрелые, так и потенциально молодые ученые покидают все больше и больше? Как бы вы это вот объяснили?
Потому что это происходит во всем мире. Талант ищет для себя самые лучшие условия применения в мире. Та же самая статистика мы видим в Китае, Индии, в Тайване. Почему этого не нужно бояться? Вот посмотрите, я хорошо знаю ситуацию в Тайване. В 80-х годах уезжали практически все. Сейчас те, которые уезжают, практически все возвращаются. Потому что очень изменилась среда в стране. Сейчас тайваньское правительство жалуется на то, что они все стали возвращаться. Сейчас люди возвращаются, потому что экономический рост в стране, условия работы в университетах бывает, что еще и лучше, чем в Штатах, условия в стране являются первостепенными.
Получается, по этой статистике наоборот, в общем-то, условия в стране, как мы знаем, по экономическим показателям улучшаются, а количество людей, ученых, которые уезжают, увеличивается.
А кто вам сказал, что в России она привлекательна? Вы мне сказали буквально следующее, что в России увеличился несколько уровень жизни, да, и увеличилась политическая стабильность. Но до сих пор кумовской капитализм довольно силен. Тот капитализм, в котором разного рода монополизированные структуры. структуры, одной из которых является Академия наук, например. Вот я об этой среде говорю. Это конкурентная среда, или, как говорят экономисты, инновационная среда.
То которая... есть она на самом деле не настолько
ухудшилась.
Она ухудшилась.
Она ухудшилась.
По сравнению с 90-ми годами?
Но она не стала существенно лучше.
А если, допустим, ни Министерство науки, ни вообще российское государство и правительство не будет никак решать вопрос с привлечением научной диаспоры, ну, по разным причинам, на кризис сошлется и не будут привлекать, это как-то скажется на судьбе России, российской науки, инновационной экономики? Можно ли вообще ставить этот вопрос как ключевой?
Вы поставили сложный вопрос, потому что ответ на него скорее зависит от того, как вы эту диаспору будете использовать. Ключевой вопрос, разумеется, не использование диаспоры. Ключевой вопрос, разумеется, как реформировать инновационную сферу, почти полезную. Как нам преобразовать РАПКРИН?
Или как нам обустроить Россию,
да.
По-другому?
Другое дело, что диаспоры практически везде являются первыми ключиками в ответ на этот вопрос. Потому что они знают и так, как надо, грубо говоря, Соединенные Штаты, я утрирую.
То есть как правильно.
И так, как есть. Вот таких людей мало. Понимаете, таких людей очень мало. Вот у них вот такая двойственная точка зрения, и поэтому они способны находить прагматичные решения, которые эти два мира, которые плохо совмещаются, они находят эти нестандартные решения. Вот пример в этом отношении – Китай. Понимаете, вот они на каждом повороте своей истории находили вот такое нестандартное решение. Вот в этом опыт показывает, что диаспора неоценима.
То есть вы хотите сказать, что представители нашей диаспоры, в том числе и научные, это люди, которые способны разговаривать на двух экономических, психологических языках, не только буквально в смысле…
Культурных, совершенно точно.
И за счет этого им легче совершить какие-то нестандартные повороты, чем движение.
Я хочу сказать, что их нужно прежде всего вовлекать не столько даже, может быть, в рамках своих прямых, так сказать, научных компетенций, сколько в разговор о реформах.
То есть привлекать их шире в качестве экспертов?
Да.
Что на самом деле технически, как я понимаю, сделать проще и дешевле всего?
Я не знаю. Это, так сказать, вы же касаетесь святого святых распределения средств. Привлекать к этому людей со стороны, я не знаю, как это, проще или нет психологически.
Нет, психологически, может быть, нет, но технически уже безусловно.
Со старшим экономистом Всемирного банка Евгением Кузнецовым и старшим научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максимом Молодцовым беседовала Ольга Орлова.